для Кремля это был такой положительный год. Было очень много денег. Военные успехи оказались раздутыми. Газ русский — это очень хорошо, но я думаю, что Путин тоже им нужен. Это не то, о чем мечтал Путин. А нафиг все это было? Что это вообще такое? Очень важным изменением стала полная коммерциализация войны. Все для фронта, все для победы, плетем сети. Те, кто воюет за деньги, их не жалко, если их убивают.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. С удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, политолога, руководителя проекта «Рераша» Кирилла Рогова. Добрый день, Кирилл. Конечно, даты, да, и нас вроде как бы обязывают подводить итоги года, заглядывать в следующий год. Мы обязательно это сделаем, но все-таки, наверное, начнем с события самого такого свежего и очень неприятного, с авиакатастрофы. Идет еще разбор полета, создана комиссия, нет окончательного вердикта, там еще много полагается, что посмотреть, черный ящик, ну и так далее, и тому подобное. Но у меня такой вопрос первый. Какие вы видите возможные политические последствия этой катастрофы?
Ну, мне кажется, что особых политических последствий не будет. А что тут сделаешь? Военное время, и Россия является территорией военных действий, и она небезопасна. Но, по всей видимости, как бы это главное здесь виновники это власти Чечни, те, кто управляют аэропортом, то, что они в момент атаки его не закрыли. Ну, такая вот халатность. Но действительно, это российское небо вообще небезопасно и будет еще менее безопасно, потому что не только случаются такого рода атаки, и, соответственно, работа ПВО, но и парк самолетов будет сейчас все более и более таким проблемным местом. В общем, ну, это такая страна, воюющая страна с деградирующей инфраструктурой.
Ну, с одной стороны, наверное, это так, с другой, судя по той информации, которая есть, тот же Кадыров, судя по всему, не будет признаваться в своей вине, там, не в своей, конечно, вине там, своих людей, потому что вот этот его племянник, который, собственно говоря, с которого, по-моему, все началось, его записи где-то там в соцсетях, он что-то написал, да, что в это время были там дроны, стреляли и так далее, он сегодня наградил орденом за верную службу. Возникает еще такой вопрос: почему не посадили этот самолет в более ближние аэропорты Минвод и Махачкалы? То ли Россия не хотела на себя брать вообще ответственность за всю эту историю. И, кстати говоря, Россия никак не вошла в эту комиссию по расследованию авиакатастрофы, которую составили Казахстан и Азербайджан, естественно.
Ну, я не знаю, как бы существует ли такая процедура. Все-таки там, ну, не знаю, я не специалист в этом деле, и, ну, наверное, они не будут признавать, будут врать, но это их как бы хлеб и жизнь.
Ну да, но нет, все бывает, и тем более в военное время сбили, признали свою ошибку, я думаю, что инцидент исчерпан. Но если будут, как и в случае там, с Малазийским, да, ну, я не помню случаев, когда сразу признавали вообще, да, даже если вспомнить еще советские времена, вот этот знаменитый южнокорейский Боинг, да, всегда врали, всегда это не мы. Всегда
Ну да,
их.
но это все разные ситуации, когда южнокорейский Боинг и там эти ситуации, это были совсем такие политически напряженные ситуации. Здесь, понятное дело, что это ошибка и случайность, но привычка врать, она привычка врать и покрывать как бы такую несостоятельность работы машины и заниматься постоянно очковтирательством, которая, возможно, при существующем информационном контроле. Это логичная такая динамика автократии, и мы увидим еще много и тут интересного. Всего это еще будет очень развиваться.
Кадыров, ну, не знаю, можно ли говорить, что он упал в глазах, там, не знаю, Кремля, но где-то понизил свой рейтинг в глазах Кремля.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что это там ведь есть свои и чужие. Есть партия противников Кадырова, которая будет, значит, это использовать в своих интересах. А та партия, которая включает Кадырова, она будет его защищать. Там нету какого-то рейтинга такого вот от хорошего к плохому. Наши не наш, чужой и свой. Так что там ничего такого особенного не изменится, я думаю, в этом раскладе. Но, конечно, как бы поведение Кадырова как бы в его военное время, оно его одиозность приобрела новое такое качество. Ну, посмотрим, как это будет развиваться.
Ну, посмотрим, действительно. Но давайте тогда перейдем к 2024 году, в смысле, к его итогам. Ну, вот вы сказали сейчас только что по поводу там, что есть сторонники Кадырова, есть противники Кадырова внутри власти. Власть неоднородна, да? За этот год она, как бы сказать, стабилизировалась, в большей степени стабилизировалась, или там идут и, может быть, усилились некие процессы размежевания, разъединения.
Ну, так я не могу сказать. Это такие, с одной стороны, гадания, с другой стороны, такие стереотипные взгляды, да, либо усиливается разъединение, либо нет. В принципе, ситуация, как бы внешняя ситуация в стране и ситуация вокруг, как бы, России, она в этом году, безусловно, для России это был, для Кремля это был такой положительный год. Очень многое стабилизировалось, очень хорошо выглядела экономика внешне. Было очень много денег в стране, и эти деньги, значит, крутились в экономике, и это был такой локальный максимум, я думаю, благосостояния, которое как бы росло, росли, это не общее благосостояние страны, оно не особо росло, но в силу некоторых процессов перераспределительных доходы граждан увеличились. Не всех страт, но у тех, у кого они увеличились очень серьезно, и в системе было много денег, и поэтому она была этим всем смазана. В этом смысле это был успешный такой год для режима, хотя он в себе много и проблем, как бы внутри много проблем накапливается, которые пока еще недостаточно сработали, недостаточно видны, но внешне этот год был успешным. И в таком и в смысле войны он был успешным. Нашли эту модель как бы вербовки, коммерческой вербовки на войну. Вроде даже наступление осуществили не супер успешное. Наступление очень как бы кровавое и поглотившее много ресурсов и не давшее не очень большой эффект. Но публично оно оказалось успешным. И главное, это такой распад западной коалиции, приход Трампа, который ее как бы развалил окончательно. Все это успехи Кремля, в этом смысле, да, хороший год.
А вот эти вот успехи, вы говорите, что, ну, это не результат, скорее не политики, реальной политики, а результат некого пиара.
Ну нет, нет, это не все, не все. Скажем, военные успехи оказались раздутыми, потому что они, ну, упали на такую подготовленную почву, когда Запад как бы, ну, в растерянности, и его готовность, как бы решимость поддержки Украине поколебалась, и на этом фоне всем оказалось удобно акцентировать удачи российской армии, хотя в реальности эти удачи не очень значительные, не такие уж масштабные, очень затратные. Вот. Что касается там экономики, то тут дело не в пиаре, а дело в определенном перераспределении потоков, которое произошло и которое дало несколько эффектов. Один эффект – это общий рост экономики за счет непропорционального роста военного сектора. А второй эффект – это рост доходов граждан за счет перераспределения ресурсов, которое произошло от, как бы, от предприятий к труду, к работникам, потому что был очень значительный такой исключительный дефицит на рынке труда. И вот произошло это, да, высокий спрос на труд, и значит, произошел повсеместный рост зарплат. Это, то есть, как бы это не то, что экономика что-то новое произвела, она не так много произвела нового, потому что то, что она производила, в основном сразу закапывали в землю, там всякие снаряды, танки, амуницию. То есть национальное богатство не очень прибавлялось, но определенное перераспределение ресурсов, которые вот перетекали к людям, занятым на рынке труда, причем в большом довольно спектре, потому что очень большой дефицит труда вот в военном секторе, он создавал такой эффект перелива, то есть всюду росли зарплаты, чтобы удержать работников. Вот, это не пиар, это перераспределение. Опять-таки подчеркну, что оно не имеет отношения с реальным ростом там, национального благосостояния, это перераспределение средств внутри системы. Значит, от одного там, полюса, из прибыли, они немножко перетекли к работникам. Ну, в следующие годы они будут перетекать обратно. То есть это равновесие будет там, в течение скольких-то лет, ну, там могут быть разные сценарии, оно восстановится. Но сейчас это так.
Курск это ну, поражение, может, не поражение, это большая неприятность, скажем так, и 24-го года.
Да, большая, я считаю, что большая, она немножко сейчас этим самым наступлением компенсировалась, но в принципе неприятность осталась, и она будет продолжаться. Ну и вот я считаю, что эти все обстрелы, как бы мы видим в последние недели, буквально расширение такое, как бы, украинских атак на российскую территорию, это тоже такое, это будет иметь последствия для социального самочувствия, потому что, как бы, это сейчас увеличилось как-то это объем этого, и повысилась уязвимость, и, в общем, это определенный, как бы, ну, негатив такой накапливающийся здесь есть.
А почему вот эта вот интенсификация этих обстрелов? Это прощание с матерым, я имею в виду с Байденом, или его прощание с постом, или это все-таки решение украинское?
Ну, я даже не понимаю, почему тут Байден. Там
Байден,
это.
тоже Байден сейчас наращивает все-таки эту помощь, да, на последних своих, на издыхании, что называется, своего президентства.
Ну да, помощь идет. И, ну, я точно не знаю логику, почему там не только ведь ракеты, там и дроновые атаки идут, как бы, по всей видимости, собственно говоря, успешность атак повысилась, потому что, как бы, ну, не знаю точно, скорее всего, успешность атак зависит от того, насколько массированной и комбинированной является эта атака. Да, она должна перегрузить средства ПВО, и тогда какие-то там дроны или ракеты долетают до цели, То есть тебе нужно, ну, ты не можешь запустить просто несколько дронов, тебе нужно накопить вот именно этот арсенал атаки, чтобы он нагрузил на пути следования силы ПВО, и они не справились с ними, пропустили что-то, и тогда можно там в глубине российской территории поразить какие-то объекты, и это производит, ну, социальный такой значимый эффект.
Но многие считают, что даже, ну, обе стороны, в данном случае Украина и Россия, наращивают свои военные усилия в преддверии вот тех якобы переговоров, которые, вернее, так, переговоров, которые все ждут, да? Ну, хотел сказать, ждете ли вы их вы, но верите ли вы в эти переговоры и в то, что Трампу удастся хотя бы частично свои обещания исполнить.
Ну, удастся Трампу исполнить свои обещания или нет, это как не моя забота. Переговоры пока, ну, пока есть только разговоры. Пока нет никакого внятного плана, мы не знаем его, мы не знаем, какие инструменты он должен будет задействовать, и как бы говорить особо не о чем, да, потому что ну, нету, мы не видим как бы как какой-то платформы, на которой какой-то вырабатывается компромисс. Мне кажется, что плана до сих пор пока еще нету. Ну, а появится он или нет, я думаю, что как бы нет оснований для того, чтобы сформировать какой-то работающий основательный план. А как как Трамп будет выкручиваться из этого, это там другой вопрос. Вот мы увидим его, как бы он уже намекнул, что это не за 24 часа будет, потому что он никак не может встретиться с Путиным. Трамп, я имею в виду, ну, посмотрим, как он еще там будет. Он тоже врать умеет. Не хуже.
А он хочет до инаугурации встретиться с Путиным?
Я не
Или...
знаю, я просто видел его
А я не
заявление,
видел.
что он хочет как можно быстрее встретиться с Путиным. Это не обязательно до инаугурации, просто как можно быстрее, но как пока не может договориться о том, когда, но вот скоро договорится. Вот что-то такое он написал в таком духе.
Не, ну понятно, что мы все гадаем, тем более, что мы гадаем в отношении России, которую мы все-таки знаем получше, да, а уже в отношении Америки действительно гадать, тем более такого человека, как Трамп, это действительно такое гадание на картах фактически, да, сойдется, не сойдется. Но тем не менее, там все-таки Америка не Россия в смысле того, как там по-другому работает президентская система, да? Там именно система, а не человек во главе
Ну,
все-таки.
сейчас системы нету, потому что Трамп еще не въехал в Белый дом. Ну, а когда Трамп въедет в Белый дом, то он утверждает, что он систему будет ломать. Поэтому это вообще все будет интересно, как это будет работать, потому что вот эта вот оговорка о том, что там не человек, а система, она, ну, ее значимость будет сейчас сокращаться. Трамп, видимо, намерен именно ломать систему и увеличивать этот персоналистский фактор в американской политике.
Кстати, стать таким моментом, я понимаю, что, наверное, он хочет, и не только он, я думаю, что многие в мире правители хотят стать такими, ну, в Америке американский Трамп, там слова, не знаю, венгерский, американский Трамп, американский Путин, в Венгрии там венгерский Путин и так далее, и так далее. Они все хотят, ну, не все, но многие хотят стать Путинами у себя.
Ну, все-таки да, там Трамп не Путин, и ему не удастся
Условно, Кирилл.
посидеть, не удастся посидеть 20 лет на своем месте, поэтому он не сумеет в достаточной степени дойти до такой степени, до которой дошел Путин.
Но в силу, ну, не может посидеть просто хотя бы в силу возраста, но такое ощущение, что вот этот пример путинской России, он достаточно заразительным оказался в мире.
Нет, я не думаю, как бы даже рост правопопулизма в мире, это все-таки не только Путин. И мало для кого Путин является каким-то образцом. Здесь такое ощущение возникает, что это все одно и то же, и что-то очень близкое, потому что действительно и Путин, и вот этот новый правопопулизм, они направлены против как бы традиционных либеральных элит, против либеральных идеологии, и в этом смысле у них есть много каких-то перекличек, но все-таки все разные истории, и Байден это не Путин, это нечто другое.
Ну, Байден точно не Путин.
Трамп.
Трамп.
У меня все время Байден вылезает. Трамп, Трамп, Трамп. А
Привык.
Трамп это все-таки не Путин. И у этого есть какие-то некие оригинальные корни. Хотя действительно вот это некоторое как бы такое резкое неприятие и борьба с политическим либерализмом, скажем, она их сильно сближает, да, и они чувствуют себя в этом отношении соратниками отчасти.
Но, тем не менее, ощущение такое, что по мере того, как либерализм, политический либерализм, хорошо, уступает какие-то свои позиции, эти позиции переходят или наращивают свои позиции вот правый популизм. Такое, я даже здесь слышал такое выражение, что как бы формируется новый тип интернационала вот этих вот правых популистов, которых, в общем-то, объединяет скорее такая фашистская, что ли, идеология. Не нацистская, а именно фашистская, для такого итальянского образца, такой новый фашизм, новые фашисты.
Ну, да, ну, правые всегда кажутся немножко фашистами, потому что фашизм это
Это правда.
правое движение, тоже питавшееся как бы двумя идеями: идеей антилиберализма и идеей антикоммунизма. В этом смысле, конечно, новый как бы поход против политического либерализма, он будет всегда выглядеть как немножко повторение фашистского. Вот, хотя, ну, это все-таки разные вещи в разные времена. То есть, ну, есть правые движения, и есть некоторая идеология, свойственная им. Как одной из разновидностей этого был фашизм.
Ну да. Но я еще раз повторяю, может быть, еще раз этот вопрос. Вот нет ощущения, тем не менее, что... Да, причем вот эта сила правая, правопопулистская, правофашистская, называйте как угодно, правая, она по сравнению с другими там возможными вариантами развития событий дальнейших, она выглядит наиболее целеустремленной, что ли, да? И наиболее... Ну, я не могу сказать, что они там сплочены между собой, но, может быть, больше, чем, во всяком случае, там, ну, те же либералы.
Ну, безусловно, она сейчас находится как-то так на волне, и это придает и силы, и стремление там, не знаю, координации. Но это все не так просто, потому что на самом деле, например, в Европе есть сегодня образовалось как бы две крайне правых фракций, старые правые и новые правые. Скажем, как бы старые правые партии, они не очень жалуют новые правые партии, и у них есть разные расхождения по некоторым вопросам, в частности по вопросу Украины, потому что старые правые партии европейские, они являются такими традиционно, ну, антироссийскими, антипутинскими, в то время как новые, как бы наоборот, очень к Путину, так же, как и там, да, среди республиканцев, как бы есть республиканцы старой закваски, они выступали за то, чтобы, наоборот, наращивать помощь Украине и добиться успеха. А вот новые, типа Трампа, они как бы им это не очень интересно, и они такие деидеологизированные транзакционисты, да, брокеры, политические брокеры. Вот, так что там тоже есть свои расколы, но да, безусловно, мы присутствуем при таком кризисе. Тут дело не в том, что вот правые там набирают больше голосов, а дело в том, что это крайне правые, которые раскалывают общество и политический мейнстрим, да, они его раскалывают и работают на поляризацию общества, и у них есть электорат, который мобилизуется. Часто это люди, которые раньше не участвовали в политике, но вот здесь им как бы они услышали тот голос, который им показался интересным, они как бы выходят на политическую арену. На этом построены успехи крайне правых. Вот, мы посмотрим, что дальше будет, потому что пока, скажем, в Европе эти успехи, они ограничены, и они не позволяют почти нигде крайне правым войти в исполнительную власть, начать формировать правительство. Но коалиции, которые им противостоят, оказываются очень слабыми, и в этом смысле мы, может быть, увидим еще следующий этап, следующий цикл, в котором уже будут такие крайне правые правительства формироваться.
Насчет исполнительной власти, а там Словакия, Венгрия, это не пример, или
Ну,
там больше
Словакия и Венгрия,
экономических
да.
интересов, чем идеологических?
Ну, да, это примеры, но это восточноевропейские страны, во-первых, и это все-таки небольшие страны и небольшие экономики. А в странах, где большие экономики, в странах Старой Европы еще пока этого не происходит, да, нигде не добились они правительства. Но, подчеркну еще раз, везде как бы правительства, которые создаются в противодействии им, будь то Франция или Германия, это такие противоречивые коалиции, которые оказываются не очень твердыми, и потом вот выясняется, что нужны новые выборы, а правые, крайне правые из прошлых только набрали еще больше веса. Так что это еще такая не конец истории.
Ну да, можно предположить, кстати говоря, что вот эти, ну, два примера, которые мы видим, наиболее таких ярких, восточноевропейских, я имею в виду Словакию и Венгрию, там еще может быть такой путинизм экономического разлива, в том смысле, что им больше нужен не Путин, а газ русский, там, ну, условный, да?
Ну, газ русский это очень хорошо, но я думаю, что Путин тоже им нужен. Это как бы у них симпатии к нему. Они,
Искренне,
да,
искренне.
потому что у них, как я уже говорил, у них общие враги. И враг моего врага мой друг.
То есть это не просто расчет такой.
Нет, ну экономические там тоже есть, газовая тема, безусловно, тоже есть. Это конкурентное преимущество для этих, в общем, не очень больших экономик, оно важно.
Ну и потом, когда мы видим, как Россия набирает себе новых друзей, да, теряя старых или там объявляя их не друзьями, там, не дружественными странами. Но очень многие так идут из каких-то таких прагматических соображений в друзья России, как я понимаю.
Ну, особенно это в друзья
Там
России.
Африка, Латинская Америка, вот это там.
Ну, да, но там не особо много. Во-первых, как бы там если ты в Латинской Америке или в Африке, ты хоть друг России, хоть не друг, это, в общем, никому ни горячо, ни холодно. И что ты там можешь? Ну, можешь продать свой голос в ООН. Это вполне такая нормальная сделка. Но так особенно в России друзей не прибавляется.
Ну да, ну, тем не менее, там вот тот же БРИКС, он, ну да, говорят, что он такой никакой особой роли там не играет ни в мировой экономике, ни в мировой политике, но тем не менее, это некое собрание, на которое приезжает генсек ООН.
Генсек, он действительно там непонятно к чему появился. Нет, ну БРИКС вообще это некоторая реальность, и она имеет значение. Это действительно страны, у которых есть о чем поговорить. Есть общие интересы, некоторые, которые и некоторые вопросы. Это помогает им увеличить их как бы коллективный политический вес в мире и индивидуальный политический вес этим странам. Другое дело в том, что это не то, о чем мечтал Путин, не является таким альянсом против Запада. Да, но у этого есть свое место в мире и своя как бы почва.
А вот тот факт, что мы потеряли одного друга, насколько он, этот факт, да, насколько он повлиял вообще на Россию, на позиции России в мире, я имею в виду Сирию.
Ну, я думаю, что повлиял. Это довольно существенное такое. Такая неудача, она очень сокращает возможности России на Ближнем Востоке. И как бы, в общем, это хорошее и важное событие. И, в общем, действительно, как бы, оглядываясь назад, люди не могут не задаваться вопросом, а нафиг все это было, что это вообще такое, зачем там мы там какие-то войска держали, куда-то стреляли. Вот, но я думаю, что вопросы такие есть у людей, но они их держат при себе.
Я думаю, что, ну да, я думаю, что вообще-то людей, если мы имеем в виду наших соотечественников в России, я думаю, что вообще-то, честно говоря, что это не сильно это волнует, потери.
Нет, ну как, я думаю, что все знают, что это путинский проект, и что Путин потерпел там поражение. И более-менее так, подробностей там мы не знаем, вообще это не то, чтобы для нас очень важно, но вот заметили вот такая вот оплеуха.
Ну, поскольку у нас люди привыкли верить, да, в том числе Путину, он, я не помню, или кто-то объявил же, что это победа России, что
Ну нет,
избавились от террористической угрозы там и так далее.
я думаю, что люди совершенно не верят в это. Другое дело, что там особо возражать ни у кого интереса нету и возможностей. Но в принципе нет. Как раз я думаю, что все адекватно понимают, что ну, основная такая часть, такой медианный избиратель, понимает, что вот Путин ввязался, вот там что-то делал, а вот теперь окончилось швахом.
Кирилл, давай перейдем к одному вопросу, который, мне кажется, самым важным. Насколько наблюдал, насколько видел, что происходит внутри России, какие процессы во власти и в обществе?
Мне кажется, что как бы в обществе установился такая временная некоторая стабильность в том смысле, что ничего нового. Люди давно для себя определились, где они находятся вот в этом пространстве нового военного путинизма. Как к чему они относятся, что и как они где говорят, в чем они как бы внутренне эмоционально участвуют, в чем не участвуют. Очень важным изменением стала полная коммерциализация войны. Еще там в 23-м году были потуги там изобразить какую-то такую мобилизацию общественную. Вот там вот, все для фронта, все для победы, плетем сети, собираем как донаты там на благотворительную помощь каким-то там пострадавшим. Как бы вот у нас война как бы такая отечественная, народная. Но вот за последний год все это было вытеснено, безусловно, остатки этого. Там, в какой степени это приживалось, это другой вопрос, но какой-то эффект это имело. Но за этот год все это вытравлено, и все понимают, что люди воюют за деньги, и все это за деньги. Вот. И это новая ситуация, которая имеет несколько там последствий важных. Во-первых, те, кто воюет за деньги, их не жалко, если их убивают. Ну, сам пошел. А тем более, что родственники получат огромные компенсации. Вот. Во-вторых, ну, когда они приезжают и как бы претендуют на статус героя, то люди недоумевают. Какого хрена? Ты поехал зарабатывать, заработал, вон то купил, вон я вижу же. А почему я считаю, должен героем считать? Мы вот не поехали, потому чтобы там ноги не лишиться, не убили никого. И корячимся с нашими там 40 тысячами. А ты, значит, заработал 5 миллионов, а теперь требуешь в себе почета. Что за ерунда? Это такие важные переключения в отношении к войне, и ее статус, ее понимание этой войны, оно еще дальше будет меняться, и меняться именно под влиянием вот этих вот факторов, того, что она будет осознаваться как коммерческое предприятие, как способ заработка, ну вот как-то так.
А во власти?
Ну а что во власти? Не знаю, а что конкретно?
Ну, конкретно, ну, такой вопрос хотя бы. Ну, раньше особенно много говорили, сейчас почему-то этот образ ушел из разговоров по поводу, давайте, сколько там, башни Кремля, да, вот там разные башни Кремля, ну, разные группировки и так далее. Я думаю, что они никуда не делись. Они существуют, и я не знаю, вот такое иногда создается ощущение, что если есть оппозиция Путину, то наиболее сильная, что ли, наиболее эффективная, может быть, более других оказывающие давление на него, это как раз башня, группировка, называй как угодно, вот это вот еще дальше правая. Да, вот это вот такое, ну, русский национализм, русский мир.
Но
С одной стороны, извини, с одной стороны, Путин вынужден, конечно, с ней сотрудничать, поскольку идет война, с другой стороны, он, по-моему, ее сам побаивается.
я не очень понимаю, о чем идет речь. Вот какой такой русский националистический мобилизационный дискурс, он там был как раз создавался Пригожиным и военными этими самыми военкорами, но как бы это все-таки не то, что представляет опасность, хотя с этим надо быть аккуратно, чтобы не сделать их совсем врагами, но не то, чтобы это большая опасность. И это не про власть, это как бы где-то в обществе. И, в общем, приструнить военкоров не так сложно. Вон нескольких уже посадили, еще посадят, и все будет нормально. Они уже сменили риторику, и еще сменят. Что касается вот башен, то там, ну, во-первых, нет ничего в этом такого, как бы сказать, ничего. То есть башня всегда есть, потому что это основа там такого режима. Он устроен на том, что есть конкурирующие какие-то группировки, и есть человек, который разводит их, в смысле, осуществляет арбитраж. Это как раз и есть автократ. В этом смысле он как бы позволяет бороться разным группировкам за ресурсы, за влияние, чтобы между ними было высокое недоверие, чтобы была вражда, чтобы можно было оставаться в этой позиции менеджера конфликта. Вот, то есть в этом нет ничего такого сверхъестественного. Это как бы всегда устроено так. Ну вот, но это пока не является какой-то борьбой за власть. Это становится интересно, когда там возникает угроза для одних, скажем так, гибели или перспектива борьбы за власть. Тогда начинают действовать они более нетрадиционными методами и становится интересно всем.
Ну, мне просто, если есть эта сила, если она достаточно организована, иногда создается впечатление, что она в свою сторону тянет самого Путина. Это не потому, что они хотят там его снести, он тянет свою Путина. То есть, ну, это фактически такие новые Пригожины какие-то, вот, что, типа этого.
Ну, я их не вижу их, не очень их видно, кто это.
Ну, там тот же. Ну хорошо, я понимаю, что он там не претендует на власть, но там, когда дают посты, там дают должности там, тому же Дугину, кому там еще, ну и вообще вот эти люди, они как-то, они продвигаются, как и вот этот проект, как он называется, «Новые герои», да, или «Герои СВО»,
Ну
да,
да, наверное. Нет, ну,
«Стальной
там, там никто не, особо не продвигается. Там никто особо не продвигается. Дугин не является какой-то значимой фигурой, и там дадут что-то такое, какие-то посты, но это не значимо в государственном масштабе, масштабе страны. Это не управленческие посты. Герои СВО тоже управленческих серьезных постов не получают. Это скорее такой пиар. Пока мы не видим примеров, которые вот люди бы прошли через это. Ну да, в общем, не происходит никакой кадровой революции пока. Может, в будущем будет, но пока ее нету. Наоборот, опять-таки, режим вернулся вполне к своему такому классическому формату, когда все про деньги, можно все купить, все продать. Ну и при этом только надо говорить правильные слова.
Но смотрите, что был ведь период, когда мы все говорили, обсуждали, что вроде как бы идет процесс, ну, даже не омоложения, а обновления элит, да? Что как бы пытаются создать новую элиту, что старое свое отработало. И вот, и в том числе, вот, ну, опять же, можно повторить те же герои СВО, там, ну и так далее. Вообще непонятно, откуда возникающие люди.
Нет, герои СВО здесь совершенно ни при чем. Они не участвуют в омоложении элит. Омоложение элит, безусловно, идет, и там есть это, не знаю, школу губернаторов, и они там учатся как бы входить в номенклатуру. Есть это как такая номенклатура режима, да, то есть его какой-то такой костяк его управленцев, и там происходит омоложение, там есть как бы такой подлесок, люди там кому 40, 50, но ключевые-то посты, они остаются все-таки у путинских друзей или у каких-то функционеров, которые он поставил. То есть, ну, как бы, я бы сказал так, что омоложение власти есть, ну, оно есть нормальный, естественный процесс, он происходит, но пока как бы эти более молодые, они как бы не выходят в высшую лигу или выходят в высшую лигу под личиной таких технократов, которые не претендуют на политическое влияние, а вот являются реально технократами. Вот, примерно так я бы ответил.
То есть так, не подползают к трону.
Не, ползают. Нет, никто не ползает.
Отношения между обществом и властью, оно такое, опять же, впечатление, что оно строилось и строится на страхе. Причем на взаимном страхе. Да? С одной стороны, вот эти усиливающиеся репрессии, наверное, они все-таки свидетельствуют то ли о том, что власть не может выйти за пределы вот того пути, той логики, в которую она себя вогнала, да, то есть там остановиться очень трудно, а с другой стороны, это значит, что власть по-прежнему боится своих же людей, она по-прежнему боится своего общества, да, а общество боится власти, поэтому молчит. Но хоть сколько ты не молчи, но все равно тебя в чем-то подозревают.
Ну да, да, ну это как бы тоже история про все автократии. Они боятся, общество боятся людей, поэтому они пытаются все это подменить некими суррогатами и все это контролировать. Я хочу сказать, что взаимоотношения общества и власти, это довольно абстрактная такая тема, что вот в этом году, вернусь к тому, что говорил в начале, это не только страх. Но это еще большие деньги, которые можно заработать в экономике, было вот в этом году. И многие люди поправили свое положение, очень многие взяли ипотеку, а ипотека, она такая очень политически как бы привязывающая, да, вот, ну вот ты взял ипотеку, живешь в новой квартире, но ты понимаешь, что там из своей ментовки ты не уволишься, потому что как это все будет, можно будет поддерживать, потом как еще платить, вот, ну, ты как бы, и также очень многие люди, как бы ипотека в значительной степени, она является таким процессом закрепощения, да, она делает человека более уязвимым и лояльным. Так что вот такое долгосрочное кредитование, как встроенный механизм лояльности, что там, например, ты, да, можно же устроить тебе другой механизм, что тебя выгоняют с работы и больше никуда не примут. И ты должен 100 раз подумать, как ты себя ведешь, если у тебя ипотека, и тебе нужно во что-то не стало остаться на работе и получать зарплату.
Ну что, и хотелось бы еще, конечно, затронуть вопрос оппозиции. Не вдаваясь в какие-то персональные, наверное, подробности, потому что мне совсем не хочется вообще участвовать во всех этих дрязгах, но вот такое впечатление, что роль оппозиции, я имею в виду оппозиции, как она теперь называется, не иммигрантская, а релокантная, или как что-то типа.
Да, я понимаю. Я думаю, что это вообще очень поучительное. Ну, что это как бы такая катастрофа. Часть российского там гражданского общества, публичной сферы, медиа, они после начала войны и начала репрессий, действительно, как я это называю, они выехали за периметр достижимости российских правоохранительных органов. И таким образом сохранили себя от цензуры, от тюрьмы и оставили за собой свободный голос. И это хорошая история, хорошая, интересная история, потому что она происходит вот в эти новое время, когда ну, возможностей этот голос нести и доносить их достаточно много еще. И мы видим, что правозащитные организации, медиа и даже как бы публичная некоторая сфера такая, не очень понятно, что мы под этим подразумеваем, но вот некоторые, это они взаимосвязаны, вот некоторая публичная сфера с говорящими головами, экспертное сообщество отчасти, медиа большой кусок, правозащитники, вот все они, кто из них, кто переехал за вот границу недостижимости, за периметр достижимости российских правоохранительных органов, они довольно так бойко и крепко воспроизвели свои инфраструктуры и сделали что-то. И мы видим здесь, как бы, я бы сказал, историю успеха. Там другой вопрос, что постоянно идет борьба за то, насколько они слышны в России, и тут есть разные стороны, но они все, их, все, всех их capacity, их потенциал, он вот виден, и они умеют это делать. И поразительным как бы контрастом к этому политическая сфера. Мы видим, что как бы российская, это не политики, это мы все. Российские вот эти вот люди, которых я только что описал как очень хороших профессионалов, там медийщики, публичные фигуры, эксперты, правозащитники, они все придерживаются довольно близких взглядов, у них довольно четкое представление о том, вот что правильно было бы для России, что неправильно, оно очень близкое, и при этом они патологически не способны создать структуру своего политического представительства. Вот мы все не способны. И это, конечно, и очень важная часть истории, объясняющая, почему в России Путин. Потому что вот эта неспособность политического, неспособность либеральной части общества создавать свои политические структуры, она удивительна, и она разительна, как бы вот, ну, вот как его такая характеристика. Да, это как бы это некоторая драма, объясняющая путинизм, может быть, в большей степени, чем какие-то там олигархи 90-х годов и какие-то неправильные приватизации.
Но инструментов же нет в руках, да, мы
Их
знаем.
инструментов нету. Если тебе нужно политическое представительство, ты как-то его создаешь. Ни у кого нет инструментов, никому инструменты не дают. Просто это способность договариваться и вера в то, что нужно сделать некоторую общность и некоторые твои взгляды, твои представления, твои убеждения сделать коллективным делом, частью коллективного дела. А ты не умеешь этого, ты не понимаешь, как это. Я не знаю, это загадка какая-то, но эта загадка, она вот находится в нас.
В 90-е годы, я помню, я еще застал во Франции, так сказать, тех представителей первой эмиграции, первой послереволюционной, да. И я помню, как они говорили, что такое была та эмиграция русская после 17-го года. Он говорит, так, говорит, русская эмиграция, поскольку она идеологическая, политическая, то это сразу три политические партии и две церкви. Я не помню точно, или две политические партии и три церкви. То есть они и тогда не могли между собой договориться. Потому что и в противовес мне рассказывали вот те же русские эмигранты, что, например, ну, Франция – страна эмигрантов многих, да, там, не знаю, марокканская, алжирская. Экономические эмиграции, они намного легче объединяются. А политические и идеологические, они все равно, они, уезжая, они все равно продолжают между собой ругаться и спорить, и кто из них главнее, кто из них правее. Правее, в смысле, правее,
Наверное,
больше прав.
да, наверное.
Да? Так что,
Наверное.
да, так что, может быть, отсюда, я не знаю, может, с этим вообще ничего нельзя сделать. А такое ощущение за 24-й год, что вот эта релокация, эта иммиграция, она сейчас такой выполняет функцию, ту же самую функцию, что в советские времена, там, в 70-е годы выполняли вражеские голоса.
Ну, это несопоставимо. В некотором смысле это правильно, но это гораздо
Масштабнее, конечно.
значительнее и масштабнее, конечно, да.
А это масштабнее, ну и другие средства коммуникации, надо тоже это понимать. Да?
Да.
И если тогда глушили, то сейчас просто вот последние сведения, последние новости, да, там с YouTube, то, что связано и так далее. И я думаю, что в конечном итоге власть научится, не знаю, у китайцев или еще у кого-то, просто вообще лишить людей, которые в России, вот этого канала получения информации.
Посмотрим. Совсем, совсем не лишат, но мне, к сожалению, надо бежать уже.
А, ну хорошо. Хорошо, спасибо большое. Я говорю
Да.
спасибо Кириллу Рогову, руководителю проекта ReRussia. И до встречи в новом году. Всего доброго.
Всего
Счастливо.
доброго.